У вас такой певучий народ. Правда, правда.
Как певучий народ в ожидании Путина пил буквально из-под полы.
Вот так это у нас готовится к приезду Владимира Владимировича Путина. Сейчас бы весь город помыли бы с порошком.
Порошком перед приездом Путина 8 дней мыли руководство Республики Саха.
И российский народ добился дальнейшего укрепления социально-политической сплоченности вокруг президента Путина.
Владимир Путин приехал в КНДР. Чему еще он там не научился? Говорит и показывает программа «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я предлагаю вам провести над собой небольшой эксперимент. Вот представьте, что вы собрались, просто представьте себе в эту минуту, что вы собрались в небольшом помещении за столом, за таким вот большим квадратным столом. Вот такой вот стол, который вы перед собой видите, совершенно верно его показывают. Вот вы сидите за этим столом и кого-то ждете. Вот эти конкретные люди сейчас ждут Владимира Путина. Можете себе представить, вот сейчас мы в режиме реального времени показываем, как они сидят и ждут. Что такое режим реального времени? Это то, что включает нам, как правило, ресурс «Комсомольская правда». Они нам не включают с самого начала, когда он пришел, а они включают нам трансляцию, как они его ждут. И вот представьте себе, вот это вот действо двухчасовое делится ровно на две части. Они его ждут час, а потом час с ним общаются. И когда вы на них смотрите в этот час, вот вы себя ставите на их место. Вам не разрешается рисовать чертиков на бумажках, например. Потому что, вот посмотрите, вот они все сидят, никто не рисует, потому что перед ними лежат заготовочки, написанные их рукой, письменными вот такими вот буковками, от которых мы все уже давно отвыкли. Вот они сидят, читают свои вопросы, учат их наизусть Владимиру Путину. Они не могут пользоваться гаджетами, они не могут поболтать между собой, им, видимо, это тоже запрещено. Никто из них за этот час не проронил ни слова, ни слова. Естественно, не посмотрел в мобильный телефон, потому что их отбирают. То есть они просто сидели, им нечего было почитать. Вот попробуйте вы над собой провести такой эксперимент, и что вы скажете после этого эксперимента о себе, о мире, о Владимире Путине, который вас заставляет ждать именно вот таким образом, бесконтактным между собой. А теперь мы покажем вам еще вот несколько фрагментов этого ожидания. Это очень характерные тоже фрагменты, которые нас поразили. Дело в том, что эти люди, вы видите, перед ними ничего нет. Ни воды, ни печенья, ни солений, и ни чашек с чаем, как обычно это бывает, когда Владимир Путин кого-то приглашает к себе в гости. Перед ними ничего нет. Вдруг в какой-то момент мы видим, что то у одного, то у другого появляется бутылочка воды. И вот сейчас вы увидите сценку, как вот один из, как бы ее невзначай впихивают эту воду, но не всем, а только там через 5 человек одному. Вот посмотрите, пожалуйста, первую из этих водяных сценок. Вот официант, вы видите, что женщина в розовом берет у него бутылочку с водой, он приносит ей. Ну, то есть она попросила эту воду, после чего она протягивает ее, пытается открыть, протягивает коллеге, он открывает и протягивает следующему, тот из нее попил, выпил из этой бутылочки, а теперь посмотрите, он передает ее своему вот этому вот коллеге, который открывал, снова отдает бутылочку женщине, она тоже пьет, то есть они все втроем пьют из одной и той же бутылочки. Она завинчивает ее и пытается поставить под стол эту бутылочку. Это я рассматривала внимательно эти кадры. И приходит официант, пытается забрать эту бутылочку, но она уже стоит под столом. И он махнул на них рукой. Под столом можно держать эту бутылку. Теперь посмотрите, пожалуйста, второе видео. Другая сценка за этим же столом. Вот этот человек, вот этот вот большой человек, тоже попросил бутылку воды. Он пьет. Один попросил, вот ему дали, он пьет. Он пытается предлагать эту бутылочку соседке, тоже из своей же посудки, скажем так. Вот видите, он ее завинчивает, пытается предлагать, но она говорит, что нет, я вот потерплю без воды, посижу, вот он сидит, сидит. Вот сейчас вы увидите, что будет дальше. Это вот он сейчас снова открывает эту бутылочку, снова пьет. Она опять же не пьет, эта несчастная женщина, как и все, впрочем, остальные. Он снова завинчивает и думает, как же поступить с этой бутылкой. А мы уже знаем, как с ними поступают. Их нужно прятать под столом. И вот вы сейчас увидите это замечательное движение, которое он производит. Ждите. Вот он отправляет ее под стол. Рядом с ним сидит военнослужащий, который в этот же момент из-под стола вынимает свою бутылочку припрятанную, там такую синенькую, не такую вот с серебряной пробочкой, которую им разносят, а синенькую, и тоже выпивает, и снова прячет под стол. И, конечно, это остается для нас совершеннейшей загадкой, почему этим людям не разрешают эту воду держать на столе, почему они вынуждены в ожидании Владимира Путина пить из одной бутылки втроем. Вот это, конечно, я не знаю, ни один эксперт нам, видимо, не ответит на этот вопрос, хотя получить хотелось бы этот ответ. И сейчас мы перейдем к тому, как город готовился к визиту, город Якутск, к визиту Владимира Путина.
Власти Якутска усиленно готовили город к приезду Владимира Путина. Начали с себя. По сообщениям местных СМИ, все высокопоставленные лица, которые должны были принять участие в совещаниях и других мероприятиях с участием президента, были отправлены на временную изоляцию во дворец в Эдерне, начиная с 10 июня. На изоляции оказался и глава республики Айсен Николаев. Он только вернулся с питерского форума, откуда по нескольку раз в день публиковал отчеты о встречах и мероприятиях. 10 июня он провел последние две встречи дома и как будто пропал из медиапространства. 12 июня Айсен Николаев проводил заседание правительства республики уже по видеосвязи из неопознаваемой локации. За его спиной красовалась надпись «Республика Саха» и больше ничего. Смена привычной локации и отсутствие публичных мероприятий подтверждают нам, глава республики и тем более его подчиненные были на карантине.
Смотрите, что происходит. А? Как можно тут так?
За два дня до визита Путина по местным пабликам разлетелись несколько видео с реки Виляй, второй после Лены по величине в регионе. По Виляй прошел танкер, после чего река покрылась тонкой пленкой из нефтепродуктов с характерным неприятным запахом. Власти назвали видео фейками, потом исправили свое заявление, но интернет все помнит.
Вот послание воды слили. О, вон куда пошла все туда.
Разливу нефти предшествовал еще один экологический скандал. Жители села Тяня написали открытое письмо Путину с требованием прекратить расширение и разработку новых золотых месторождений в регионе. В письме рассказывалось, что из-за добычи золота гибнет рыба, вырубаются леса, сокращается ареал обитания оленей. Добычей золота в этом регионе занимается фирма Nordgold.
Мы, тянцы, подошли к такой черте, что дальнейшее промышленное расширение и воздействие на окружающую среду уже угрожает существованию нашего народа.
В ответ представители Nordgold жители села обвинили в связях с иноагентами и экстремистами. Позже членам общественной палаты все-таки пришлось реагировать на письмо.
Несколько лет мы добивались от компании проведения технологической экспертизы в соответствии с законом Республики Саха-Якутия. К сожалению, компания все эти годы нарушала законодательство республики и не проводила экологическую экспертизу, но вот благодаря вот этому обращению граждан села Тяня, буквально на прошлой неделе компания Nordgold подала 3 заявления на проведение экологической экспертизы.
Власти Якутска также наводили порядок на улицах города.
Вот так это у нас готовится к приезду Владимира Владимировича Путина. Сейчас бы весь город помыли бы с порошком.
Коммунальные службы подрезали деревья, меняли асфальт, вешали гирлянды и прятали ветхие деревянные постройки. В день приезда президента в городе арестовали местного блогера Петра Шепелева, автора телеграм-канала «Честная Якутия». Его остановили возле подъезда, когда он вышел выносить мусор. Шепелева силой усадили в машину и увезли для разбирательств в отдел полиции. За несколько дней до этого блогер публиковал видео слежки за ним. На видео два человека в штатском по очереди караулили его у подъезда.
Вот вы увидели, как готовился этот город. И что касается писем Владимиру Путину. 9 месяцев назад в расследовании базы о том, как погибло вот это вот месторождение, добывающее алмаз месторождение «Мир», наверное, вы знаете об этой истории, в 1917 году оно было затоплено, погибли люди. Там вообще-то история довольно жуткая. Она очень похожа, синонимична лодке «Курск», когда люди оказались под завалами и под водой, но они еще жили, и один из них даже из этих алмазодобывающих людей ухитрился позвонить диспетчеру и звонил даже домой. И приехала его мать из Донбасса. Между прочим, она жила в Донбассе. Тогда приехала в Якутию, прилетела. У нее на глазах происходили эти спасательные работы. И у нее создавалось полное ощущение, что нет, не спасают. Не спасают, чего-то ждут. Ну и в конце концов дождались, что 8 тел поднимали. И вот за несколько... Это произошло 4 августа 1917 года. И что касается писем из Якутии Путину. Вот буквально за несколько дней до этого, говорится в расследовании базы, это расследование вышло 9 месяцев назад, вот обязательно обращаю вас к нему, это очень серьезное, очень интересное, глубокое расследование. За несколько дней до этого Владимиру Путину пришло письмо оттуда.
Шахтеры и их родные каждый день боялись затопления рудника. 31 июля, то есть за 4 дня до трагедии, в приемную Владимира Путина написала письмо Александра Дубович. Ее брат Богдан работал на руднике.
Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в республике Саха, Якутия, город Мирный. С 25 июля 2017-го топит МГОК рудник «Мир». Начальство молчит и ничего не делает. И это уже не первый случай затопления шахты. Что будет с людьми? Где они будут работать? У всех семьи и ипотеки. Обычно люди и сами убирали следы затопления, латали дыры. Прошу разобраться с этой проблемой.
Как они разобрались с этой проблемой, вы уже услышали. 4 августа, через неделю после этого письма, случилось то, что случилось и в поселке Мирный. И теперь хотела бы я вас познакомить все-таки с тем, что говорили Владимиру Путину эти люди, которые ждали его час. Ну, я еще раз хочу оговориться, что час – это то, что нам показывали только их ожидания. Может быть, они сидели 3 часа, а камера включилась за час до прихода Путина. Итак, о чем же они его спрашивали? Вот как раз этот мужчина, которому удалось попить воды. Кстати сказать, давайте покажем, кстати, чем закончилось. Мы не показали еще 3-й фрагмент, как Владимир Путин уходит и как он вытаскивает свою бутылку. А, этого нет. Вот мне говорят, что этого фрагмента все-таки нет. Жаль. Просто тогда я его расскажу, что вот в момент, когда заканчивается эта встреча, они все встают, Путин выходит, пытается выходить из помещения, он еще не вышел, и этот мужчина хватает бутылку из-под стола и пьет ее. Бедный, он натерпелся. Но вот его вопрос, очень серьезный Владимиру Путину.
Дальний Восток, он колоссальный, он масштабный. И расстояние между городами решено.
Я сказал, 40% населения территории страны. Конечно, колоссальный, это правда.
Так и расстояние между населенными пунктами тоже весьма колоссальное. И у многих населенных пунктов нет круглогодичного сухопутного доступа. В таких условиях живет больше 500 000 человек. Это затрудняет доступ к товарам, к услугам, к некоторым прочим вещам, которые делали бы жизнь комфортнее. Сейчас в рамках эксперимента успешного применяется такая технология, как доставка медикаментов с помощью беспилотных летных аппаратов на Сахалине и в Бурятии. У нас уже эксперимент уже достаточно успешен. Мы бы хотели помочь этим населенным пунктам дополнительно перевозить неопасные группы товаров на бортах малой авиации, так как на Дальнем Востоке есть более 300 пилотов с лицензиями, которые могут летать. Есть достаточно большое количество воздушных средств, таких как малые самолеты и вертолеты. Мы хотели бы вам предложить рассмотреть возможность доставки таких грузов пилотам частных авиационных компании, у которых есть собственные самолеты, собственные вертолеты, малонаселенные пункты, не опасные, так как сейчас на текущем этапе это запрещено законодательно. Но я думаю, для Дальнего Востока это мера, которая поможет получать и более комфортные товары, более комфортное качество жизни. Большое спасибо.
Иван Сергеевич, полностью с вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте.
Потом он говорит, с вашей подачи я постараюсь это протолкнуть, с удовольствием вам помогу. Как в сказке, полетят туда беспилотники с продуктами, с лекарствами, вот в эти отдаленные районы. И с нами на связи активист и соосновательница фонда «Свободная Якутия» Саргылана Кандакова. Саргылана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада я вас видеть и слышать. Я хотела бы получить вашу оценку, во-первых, самой, вот этой самой привычки писать письма Владимиру Путину. Вы видите, в 17-м году писали, мы рассказали, чем закончилось на руднике «Мир». Сейчас что-то ему писали, и вот, ну вот кому-то он поможет, кто сидел за круглым столом, кто-то как, а кому-то не сможет помочь. Как вы вообще-то оцениваете эту старинную русскую забаву писать письма президенту?
Ну, вы знаете, людям ничего не остается вот действовать вот такими методами. Все понимаем, что экологический активизм сейчас приравнивается к экстремизму, поэтому люди находят какие-то способы достучаться до властей для того, чтобы сохранить свою землю, если мы говорим про адвентийский наслег Тяня.
Если говорить о том, о чем говорит этот человек, что дайте разрешите частной авиации довозить в отдаленные районы продукты и... Вообще 24-й год на дворе. Отдаленные районы были всегда. Край действительно огромный. И только сейчас, ну, понадобилась встреча с Путиным, чтобы он сказал, ну хорошо, пусть помогает частная авиация. Это как мы должны расценивать? Как вот Владимир Путин наконец-то вот помог и разобрался? Или как что?
Ну вы знаете, это же тоже такой общепринятый миф, который распространяет сам Кремль, что царь у нас хороший, а бояре плохие. Поэтому все традиционно бегут и кланяются ноги царю, прося его о помощи. Вот наши местные власти не справляются, деньги вы выделяете, а, пожалуйста, ничего не происходит. Этот миф, который распространяет Кремль, люди этому верят, к сожалению, большому, да, не понимая, что основная причина как раз заключается вот в этом царе.
Я хотела бы вам показать, спасибо вам большое за этот комментарий, я хотела бы еще один услышать, но после того, что мы сейчас покажем еще два фрагмента с этой замечательной встречи. Ну, во-первых, сам Владимир Путин отвешивал комплименты этому народу, который его встречал сегодня.
Вы знаете, когда я первый раз приехал в Якутию, я был, ну, удивлен тем таким... тем, ну, ярко выраженными талантами якутского народа. Просто, да, честно говоря, рот открыл, не ожидал даже такой глубины, и такого интереса к развитию своей культуры. Так, у вас такой певучий народ. Правда.
Но тут надо сказать, вот ради объективности, что не только Путин в восторге от этого певучего народа, но и народ тоже очень, ну, во-первых, рад ему, как вы уже видели, а во-вторых, всем доволен. В общем, он доволен. Вот то, что там что-то куда-то не долетает в отдаленные районы, это отдельные недостатки. В основном все хорошо, и приезжайте к нам на Колыму буквально.
Зиму пережила, минус 50, я знаю, что такое, все нормально, жить можно. И хотела, благодаря вот сейчас этой передаче, сказать, что у нас есть вакансии других специалистов. Пожалуйста, приезжайте к нам на Колыму.
Ну, вот на этой ноте и можем закончить. Спасибо вам за такое завершение нашей встречи.
И снова я, Саргылана, к вам обращаюсь. Вот, в общем, я все честно посмотрела. В общем, все в республике путем. Ну, еще раз говорю, какие-то отдельные недостатки, которые Путин тут же разрулил. Скажите, пожалуйста, если бы это была честная встреча с честными активистами, как бы она выглядела?
Ну, конечно, мы получали сообщение о том, что вот люди недовольны тем, что насущные вопросы не были освещены, все те проблемы, те же самые жены мобилизованных, чьи мужья уже второй год находятся на фронте. Естественно, люди бы говорили бы совершенно о других вещах. Когда проводятся прямые эфиры, допустим, с Айсеном Николаевым, и туда звонят обычные люди, они, конечно, задают совершенно другие вопросы. Но здесь уже понятно, что был сценарий. Люди говорили то, что было приказано говорить. Ну, это говорит о том, что мы про все Россия погружается вот в эту диктаторскую, да, яму, где будет вот лизоблюдство, как говорится, чинопочитание, вот преклонение перед царем, и все это грустно наблюдать за этим.
А вообще-то, вот скажите, пожалуйста, этот Николаев, который там все-таки давно и вот на карантине был выдержанный человек, проверенный товарищ во всех смыслах, даже карантин отсидел. Как вы считаете, вот он таким визитом рад или ему это тоже в напряг, вся эта история? Что она ему толку-то от нее? Вот только разрулить отдельные недостатки, которые ему там предлагают разрулить, и все.
Ну, Айсен Николаев у нас вообще в республике известен как главный лизоблюд, главный пес Путина. Человек с, так скажем, синдромом отличника, он все выполняет на пять. На всех встречах с Путиным он, конечно, выглядит очень напряженным, боится, что ему дадут по шапке. Поэтому он, естественно, будет требовать со своих подданных, чтобы все было на высшем уровне, чтобы, не дай бог, где-то там не прозвучала какая-то критика в адрес Путина. Да, вот такой человек, к сожалению, это человек, который для своего народа не делает абсолютно ничего. То есть с его подачи идет до сих пор скрытая мобилизация, вербовка этих самых добровольцев. И то, что вот сейчас происходит, приглашает людей, которые приезжают к нам. У нас жуткая нехватка специалистов, врачей, учителей в отдаленных регионах, в том числе, да и в Якутске, тоже столице, да, республики. И вот сейчас вот просто заменяют людей вот приезжими, дают им выплаты миллионные. Допустим, врачам дают по 2 миллиона, да, подъемных.
Так вот, да, вот. Так вот эти люди-то, которые сидели, каждый же из них рассказывает, я 2 года назад приехал, я в прошлом году приехал. Они же как раз по этой программе, это называется программа так, таким красивым словом, земский доктор, учитель и так далее. То есть они приезжают, вот их заманивают, но нет ощущения, что там пусто вокруг них. Они говорят, нам хорошо, здесь прекрасно. Они очень рекламируют то, что им удалось тут вот на этом месте увидеть, обнаружить в Якутии, приехав из Москвы или из Пятигорска.
Ну, регион наш считается, в этом году он вышел на 2-е место по дотациям, да, несмотря на то, что миллиардные доходы уходят в Москву. У нас регион всегда с протянутой рукой. Люди живут за чертой бедности. Более 15% населения живут за чертой бедности, и мы все боремся с этим. Вот такой парадокс. Самая богатая ресурсная колония, и в ней живет меньше 1 миллиона человек за чертой бедности, получается.
А почему именно в Якутии он решил приземлиться по дороге, конечно же, в главную цель своего маршрута, это Северная Корея?
Да, мы тоже задавались этим вопросом. Вообще, Республика Саха является протестным регионом, и есть мнение, что наш президент приехал, чтобы задобрить, да, народ перед каким-то очень важным решением, которое, возможно, последует после его отъезда или возвращения в Москву. Поэтому люди очень встревожены этим. Кто-то шутил, что он прилетел на дозаправку, так как до Северной Кореи лететь далеко. Поэтому мы не думаем, что он приехал к нам с хорошими вестями. То есть после таких визитов мы ждем что-то очень плохое для региона.
Да, вот это очень интересно. Или для страны, потому что тоже вариант. Спасибо вам большое. Да, ну будем надеяться, что не в этот раз, но действительно он попытался задобрить. Я свидетель, я час смотрела, как он задабривал и что-то обещал, хотя особенно и не просили. Особенно его, как правило, благодарили за все, что он уже сделал для региона. И, в общем, там все замечательно, прекрасно. Приезжайте к нам на Колыму. И так он отправляется дальше. Ну и вот сейчас вы увидите кадры, как Пхеньян готовится к визиту Владимира Путина. Сейчас, видимо, его самолет в пути, уже туда. Визит закончен. Кстати говоря, после круглого стола он сходил в музыкальную школу, с детьми пообщался. Здесь тоже ему, конечно, будут показывать детей, которые поют и танцуют для него, разумеется. Это вся вот уже увешана столица КНДР, Северной Кореи, как мы ее чаще называем, плакатами. Добро пожаловать, Владимир Путин, на русском языке и портретами двух лидеров. И перед тем, как вам показать еще одно кино из этой замечательной страны. Мы предлагаем вам интервью, которое взял... Почему не получилось в прямом эфире? Потому что сейчас прибавьте 8 часов к 17:31. Это будет уже просто очень поздно. Поздно. И наш корреспондент взял интервью у Федора Терлицкого, журналиста, который живет в Южной Корее, рядышком с местом визита. Задавал наш корреспондент 3 вопроса, первый из которых звучал так: почему вот сейчас Путин решил поехать в Северную Корею в 2024 году, в то время как его первый визит туда был только в 2000-м?
Больше того скажу, что кроме Путина из руководителей Москвы вообще никто не посещал эту страну, ни один генсек, ни Ельцин, ни Медведев. То есть это второй вообще визит какого-то не было московского руководителя в КНДР. Я думаю, что сейчас он поехал по 2 главным причинам. Причина первая – это война, которую Путин думает 24/7, и он хочет еще больше снарядов, еще больше ракет, еще больше всего для фронта. И причина номер 2 – это давление на Южную Корею. Потому что сейчас Москва вот просто сегодня явно дразнит весь мир, но, конечно, в случае чего мы можем с КНДР союз подписать. Вот. Понятно, что сейчас, скорее всего, практически весь южнокорейский МИД об этом думает, и как я почувствовал еще в разговоре с японскими дипломатами несколько месяцев назад, в принципе, эта тема сильно волнующая и Токио, и Сеул. Возможное подписание пакта о взаимной обороне. А цель давления на Южную Корею очень простая. Посылают сюда сигналы. Южнокорейцы, не надо сближаться с Украиной. Будете сближаться с Украиной, мы сблизимся с КНДР. Вам не понравится, что мы сблизимся с КНДР, поэтому давайте вы тоже не будете сближаться с Украиной.
Чему еще Владимир Путин может научиться в Северной Корее у северокорейского лидера? Послушаем, что сказал наш гость.
Я не уверен, честно говоря, что Путин будет чему-то учиться у Кима, вот, потому что, у меня есть ощущение, что у него есть куча других примеров для подражания, то есть он может чему-то учиться, скорее, я не знаю, учить Зимпина, может быть. Потому что, Ким не является примером какой-то особой эффективности КНДР. Страна, во-первых, чрезвычайно бедная, во-вторых, она все-таки догротеска тоталитарная. То есть это настолько более закрытое общество, чем нынешняя Россия, что и представить сложно. Люди не могут себе сделать имейл, потому что в стране нет интернета. В каждом доме должен быть портрет вождей. Люди вот так вот ходят со значком и на значке портрет вождя. Но все-таки настолько другой уровень, что я не думаю, что там Путин будет чему-то учиться. Может быть, даже потому что даже у Путина есть какие-то ограничители на то, что это уже совсем неприлично.
Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.